Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Несколько лет назад я был в вашей церкви, так получилось неожиданно, проездом. И с тех пор всегда по-доброму вспоминаю вашу церковь. Она произвела очень приятное впечатление. Ну и зданием, и атмосферой, и отношением людей. И внимательностью слушающих. Друзья, меня зовут Денис, я из Краснодарского края, из России. Мы были на молодежном общении в Белой церкви и вот сейчас приехали к вам. Мне немножко неловко, что братья как бы поручили проповедовать все собрание. И чтобы вам не было трудно слушать такую большую продолжительную проповедь, я предлагаю разбить ее на три части. И у нас будет два перерыва, во время которых можно будет участие или общее пение. Друзья, и моя проповедь, она, или моя беседа, она будет посвящена апостолам Иисуса Христа. И для этого я прочитаю вам текст Священного Писания, вместе с вами прочитаем из Евангелия от Марка, 3 глава. Мы с вами будем читать вместе с 13 стиха. Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь». И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанаргис, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариота, который и предал его». Друзья, я уже сказал, что моя беседа будет разбита на три части. В первой части мы вообще поговорим об апостолах. Такое введение сделаем к этой теме. Вторую часть мы посвятим теме, чему Иисус Христос учил апостолов. И третья часть, она будет посвящена вопросу, кого именно Бог избрал в апостолы. Или точнее, почему именно эти люди были удостоены чести быть избраны в апостолы. Друзья, конечно, мы рассуждаем об этих важных темах не потому, что мы хотим исторически себя, немножко так бы образовать, хотим какую-то новую сведения узнать, а потому что все эти истины, которые касаются апостолов, они напрямую касаются и нас с вами. Потому что, несмотря на то, что мы с вами не апостолы, у нас другое служение, тем не менее мы ученики Божии, ученики Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому принципы, которые Бог открывает через служение апостолов, я думаю, они применимы, конечно, и к нам, к самым разным людям, которые здесь находятся. Итак, друзья, мы с вами прочитали, что Иисус Христос, Он избрал себе 12 человек. Друзья, кого избрал Иисус Христос? Здесь перечисляются люди. Я хотел обратить внимание на один вопрос. Это будет отсылка к третьей части нашей беседы. Здесь написано, что Он зашел на гору и позвал себе, кого сам хотел. Друзья, в будущем Иисус Христос скажет ученикам, что не вы меня избрали, а я вас избрал. И вот здесь открывается, по какому принципу Христос избирает. И этот принцип очень простой. Он избирает, кого хочет. Вы знаете, это такая тема, очень большая и глубокая. И какое-то время назад, размышляя о ней, она для меня по-новому открылась. Однажды, беседуя с одним человеком, который, такой представитель учения, что Бог избирает человека по своему собственному усмотрению, невзирая на самого человека. То есть такое учение, что от нас вообще ничего не зависит, и Бог избирает, вот одних избрал, а других не избрал. И как раз в доказательство этого текста, своего мысли, он привел этот текст, что Бог избирает, кого хочет. То есть от нас не зависит. Или в другом тексте написано, что тоже в послании к Римлянам, что Бог избирает, кого хочет. От нас ничего не зависит. Поэтому, друзья, он мне говорит, посмотри на весь этот огромный мир. Они все люди что-то стараются делать для Бога, но Бог избирает, кого хочет, просто как ему угодно. Друзья, вы знаете, в этом тексте, вот в этом значении слова «хочет» сокрыт глубокий смысл. Я ему говорю этому человеку, вот представь себе, что ты стоишь перед большим столом, на столе разные продукты питания. и соки, и воды разные, и колбаса, и сыр разных сортов, и конфеты, все что угодно, и мясо. Что ты возьмешь? Он говорит, возьму, что хочу. Правильно. А зависит ли от того, что находится на столе, хочешь ты это или не хочешь? Вот почему ты это хочешь, а вот это не хочешь? Ну потому что это сладкое, это кислое. Правильно. Значит, когда речь идет о том, что кого хочет, в этом слове сокрыто условие. То есть кого хочет? Вот этого хочет, а вот этого не хочет. Почему? Да потому что это сладкий пирог, а это кислый горький перец. А я кислый горький перец не люблю, а я люблю сладкий пирог. Или сладкий торт, да, правильно говорить. Пирог не может сладкий, да. Друзья, вот так и Бог. Казалось бы, друзья, нам может быть такая мысль. Бог избирает, кого хочет, и от нас не зависит. Ну, значит, Бог меня не избрал, Он не хочет. Задай себе вопрос, а почему Бог не хочет? У Бога есть определенные желания. У Него есть определенные какие-то качества, которые Он ценит. Он смотрит на всех людей, Он увидел в этом человеке качества, которые Ему нравятся. Он хочет избрать этого человека себе в ученики. Почему? Потому что ему нравится качество этого человека. А этого человека он не хочет избирать. Почему? Потому что он ему не нравится. Потому что ему не нравится его характер, не нравится его, может быть, поведение, не нравятся его какие-то качества. И он его не хочет избирать. Поэтому, друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, что здесь написано, Бог избирает, кого хочет, но от нас многое зависит. Станем ли мы людьми, кого Бог хочет избирать? Ко мне пришла одна сестра, я приехал в одну церковь, пришла одна сестра молодая с таким переживанием, с такими чуть ли не слезами. «Брат Денис, что мне делать? Все пропало». Я говорю, а что случилось? «Вы знаете, вот мне один брат сделал предложение». Я говорю, ну радоваться надо, слава Богу. «Не могу даже видеть его, ну не нравится он мне и все. Ну хороший брат, ничего плохого, но он мне не нравится. Вот я не могу представить, что мы с ним муж и жена, и что мы вместе живем, не могу это представить себе. Вот все, не хочу его даже, вот, ну как друг, пожалуйста, так, как вот муж нет». Я говорю, ну так откажи, какая проблема? «Так мне родители говорят, ты что, такой шанс упускать, куда это, такая, ты потом пожалеешь. Братья мне говорят, ты чего делаешь, смотри, какой брат хороший. А мне вот не хочется». И открываю текст Священного Писания, и там написано, может выйти замуж, как написано дальше? За кого хочет. Не хочешь? Не хочу. Не женись, не выходи замуж, говорю. Вот и все. Друзья, она так, спасибо, сказала большое. Потом прошло время, я бы в этой церкви была, она замуж вышла за другого брата. Вот такая довольная, счастливая. Друзья, вот Бог нам дает это право. За кого хочет? Вот за кого хочет. И у него такое право есть. Друзья, и вот первый вопрос, который я хотел задать нам с вами. Являемся ли мы с вами людьми, кого Бог хочет избрать себе? Соответствуем ли мы Его, вот нравимся ли мы Ему? Вот этот брат, который сделал предложение, он хороший был брат, но он этой сестре не нравился. Друзья, ну не, этой сестре не нравился, понравится другой сестре, проблем нет. Но у нас-то один Господь, мы должны Ему понравиться. Другого Господа нет, мы не можем сказать, ну раз этот Господь нас не избрал, не хочет нас, мы пойдем другого Господа искать. У нас нет таких вариантов, поэтому мы должны жить так, чтобы Господь захотел нас избрать. А вот вопрос, а что же это именно за качества такие, кого Бог хочет избрать? Об этом мы поговорим в третьей части, и там я отвечу на этот вопрос тремя ответами. Три есть качества, которые Бог ценит в человеке, и смотря на которых, Он избирает себе учеников. Друзья, вторая мысль из этого текста, что здесь есть три конкретных цели избрания. В этом тексте открывается, что Бог избрал людей, учеников, для определенных конкретных целей. Эти цели выражены такими словами. Первое. Чтобы они были с Ним. Это первая цель. Вторая цель. Чтобы посылать их на проповедь. В другом тексте написано «на служение». И третья цель. Чтобы они имели власть. Вот, друзья, три цели, которые Бог предназначил тем людям, которых Он избирает к себе в ученики. Первая цель, чтобы они были с Ним. Вторая цель, чтобы Он их посылал на служение, чтобы они были Его слугами, чтобы они выполняли ту волю, которую Он желает. И третья, чтобы они имели власть. Друзья, во всех этих трех целях человек сопротивляется. Мы можем увидеть, к сожалению, у нас не будет сегодня этой возможности, просто за недостатком времени, на это надо много часов, мы можем увидеть с вами, как ученики, избранные Иисусом Христом, они нарушали все эти три цели. Они не всегда хотели быть с Ним, они часто хотели быть без него, они не до конца понимали, зачем, или они учились, точнее, понимать, зачем конкретно он их посылает на служение, какая у них цель служения. И третье, друзья, они не там, не всегда там, где хотели, где нужно было, точнее, применяли свою власть. В наше время, друзья, мы с вами избраны Богом ученики Иисуса Христа. И у нас с вами те же самые три цели. Первая цель, чтобы мы всегда были с Господом нашим Иисусом Христом. Чтобы мы всегда видели Его по правую руку, как псалмопевец пишет. Чтобы никогда Иисус Христос не отходил от нашего взора. Чтобы мы по-настоящему были христианами. То есть людьми, в центре жизни которых находится Иисус Христос. И слова которого, и учение которого для нас является самым важным. И вся наша жизнь посвящена только Ему. Друзья, и если, к сожалению, мы видим сейчас церкви, к сожалению, мы видим сейчас очень много верующих людей, которые эту цель не выполняют. Они называют себя учениками Иисуса Христа, но в их жизни Христа очень мало, и Он там появляется только тогда, когда у человека какая-то нужда или проблема. Тогда он идет к Богу, тогда он идет ко Христу. Но когда, друзья, он в нормальном состоянии, друзья, Христос где-то в другом месте. В западном богословии есть даже такое понятие, книжка такая есть, называется «Карманный Христос». Я прошу прощения за такую формулировку, но автор пишет, что у многих христиан Запада, ну и у нас тоже так, конечно, бывает, Иисус Христос, Он как будто бы в кармане, как будто бы Он достается только тогда, когда нужно. Друзья, но не всегда, когда Он не нужен, просто положили обратно, и Он там как лежит, вот, да. Невостребованы. Я прошу прощения за такую аналогию, но она очень меткая. Друзья, чтобы были с Ним, это очень важное условие или важная цель, зачем Христос избирает учеников себе. Второе, чтобы послать их на служение, чтобы послать их на проповедь. Друзья, очень часто в наше время, друзья, много нужды, много служения, которое нужно делать. Очень много нив, которые побелели и стоят, готовые к жатве, но некого послать. Учеников очень много. Учеников тысячи, друзья, христиан миллионы по всему миру. Но тех людей, которого можно посылать на служение Богом, друзья, этих людей очень мало. Друзья, я думаю, что настоящие ученики Иисуса Христа – это те ученики, которые не просто рядом со Христом, но тех, которых Христос может послать на проповедь, может послать на служение, которые находятся в распоряжении Господа. Они говорят: «Господи, в любой момент, и днем, и ночью, когда Тебе угодно, Ты можешь меня использовать, Ты можешь использовать мои таланты, мои финансы, мой дом, мою жизнь, Ты можешь меня использовать для того, чтобы я послужил Тебе». Друзья, это вторая очень важная цель, которую Бог поставил перед учениками. Конечно, друзья, многие хотели быть близки к Иисусу Христу. Многие хотели бы быть рядом с Иисусом Христом, чтобы гордиться таким знакомством, чтобы потом внукам рассказывать: вот я был рядом со Христом. И будут такие люди, которые придут на небо и скажут: Господи, Ты на улицах наших учил нас, мы были рядом с Тобой. Друзья, но эти люди, которых Христос не знал, то есть он не имел возможности посылать их на служение, он их лично не знал. Они довольствовались только тем, что они были рядом с ним. Но он говорит: я вас не знаю, мы с вами никогда не общались, поэтому отойдите от меня, и дверь неба им будет закрыта. И поэтому вторая цель избрания учеников, друзья, я повторю, это чтобы эти люди, они могли быть посылаемы на служение, чтобы они были в услужении Господа нашего Иисуса Христа. И третья цель, друзья, которая здесь прописана, здесь написано, чтобы они имели власть. Друзья, те люди, которые находятся рядом с Иисусом Христом, которые не отходят от Него ни днем, ни ночью, которые переживают с Ним все тяготы жизни, которые впитывают Его слова, и которые любят Его самого, и те люди, которых Христос имеет возможность, которые настолько послушны Господу, чтобы довериться Ему, и Он их посылает на служение, они готовы идти на служение. Вот этим людям, друзья, Бог дает власть. Власть очень большую. Власть, которая выше власти политической. Власть, которая выше любой власти на земле. Здесь написано: даю им власть изгонять бесов и врачевать болезни. Друзья, в другом тексте написано, что людям, церкви или апостолам, ну сначала Петру, потом апостолам, потом церкви, Бог дает ключи неба, да, или ключи ада и смерти, ключи Царства Небесного, друзья. То есть власть людей, которых избрал Господь, она очень большая. Друзья, посчастливилось, что ли, или так получилось случайно совершенно, но по милости Божьей я этому рад, мне удалось побывать в Риме. вот в этом году, друзья, и я посмотрел на все эти величественные здания, друзья, посмотрел на Ватикан, собор Святого Петра, друзья, и все в этом городе говорит о том, что Римская Церковь имеет огромную, и имела, точнее, огромную власть. Имеет огромную власть. Друзья, эта власть, мы знаем из истории, свергать царей, власть ставить других царей, власть казнить, власть миловать. Друзья, конечно, не об этой власти сказано здесь. Даю вам духовную власть связывать, духовную власть развязывать. Однажды к нам на собрание пришла женщина, привела своего сына. Вот. После собрания она осталась побеседовать и говорит: вы знаете, я уже не знаю, что делать. Этот сын у меня молодой человек, ему 20 лет, он алкоголезависимый настолько, что просто он уже умирает, просто умирает. Я была и там, и там, и там, никто помочь не может, мы кодировались и что только не делали, мы ничего не можем сделать. И однажды я встретила женщину одну, и она мне сказала: вот пойдите туда, туда пойдите, там люди, у которых власть. Вот так сказала она. И говорит: я пришла к вам. И я говорю: хорошо, вы знаете, я не стал говорить, что да, мы ничего не можем, там мы рабы ничего не стоящие, вот как бы помолимся, ну так как Бог будет. Я говорю: вы знаете как, если ваш сын помолится Богу, то мы церковью за него помолимся, и Бог его освободит. Вы знаете, она говорит: хорошо, мы, говорит, помолимся. Но я говорю: на условие, чтобы он еще и хорошо так, ну, как бы к этому отнесся. То есть не сейчас молиться надо. Сейчас вы под эмоциями. Вот через неделю приходите и через неделю помолитесь. И вот они через неделю пришли. То есть как бы проверка их такого, ну, желания. Друзья, они пришли, помолились. И вы знаете, Бог освободил. Ну, потом мы его отправили в братский домик, правда, чтобы там реабилитация была и все. Но Бог освободил. И там молились. Сейчас он отец многодетной семьи, брат, проповедник хороший, и мама тоже верующая. Друзья, Бог освободил. Даю власть. Никто этой власти в мире не имеет. Никто. Только Церковь Божия. Церковь Божия имеет власть освобождать от греха. Бог ей дал такую власть. Власть изгонять бесов. Власть противиться любому греху, друзья. Власть пленять помышления в послушании Христу. Друзья, вот эта Церковь Божия имеет власть. Она не имеет власти совершать перевороты. Она не имеет власти командовать войсками. Друзья, но она имеет власть наступать на всю силу вражью. Бог дал эту власть. Это третья цель, зачем Бог избрал учеников своих. И поэтому, друзья, хотелось бы и нам напомнить, что, во-первых, мы должны быть с Иисусом Христом постоянно. Это должно быть центр нашей жизни. Во-вторых, друзья, мы должны быть готовы на то, что Иисус Христос будет посылать нас на служение прямо сам лично, через Слово Свое, через Церковь, через братьев. Друзья, по-разному это может быть, но Он обязательно это будет делать с теми, кто этого желает. И третье, друзья, мы можем иметь власть, мы можем иметь силу Божию для того, чтобы совершать духовные подвиги и духовные победы в нашей жизни, друзья. Еще две мысли, которые я хотел отметить, исходя из этого текста. Не совсем прямо, но косвенно. Друзья, итак, мы видим здесь, что чуть раньше написано, что Иисусом Христом шло множество народу. Потом вводится такое понятие, как ученики, то есть огромное количество учеников. Не вот этих 12, а много учеников. А потом он из них избирает 12. Друзья, я вот знаю точно, что среди вот этих людей, оставшихся неизбранными, было по крайней мере несколько человек, которые всей душою желали быть избранными. Я вам это покажу чуть позже, кто это за люди такие. Но Бог их не избрал. И когда я представляю, друзья, вот они стоят, и Господь говорит: так, иди, Матфей, сюда, Матфей, так, теперь ты, Иуда, потом Иуда Искариот. Друзья, ну, знаете, характер трудно скрыть человека. Кто-то подумал: Иуда Искариот? Господи, а ты не ошибся? Мы-то его неплохо знаем. И явно, что не самый достойный человек был избран. Избрал Иуду Искариота. Итак, а вот эти несколько человек, которые очень хотели, я думаю, что их было больше, но я точно знаю только о нескольких. Друзья, они, наверное, думали: а меня? А я как? Я же тоже хочу. Ну все, 12 человек избрано и закрыто. Все, уже как бы вакансии апостолов закрыты, набраны. У меня вопрос. Друзья, а можно ли стать в число апостолов, когда тебя не избрали, ты опоздал, или ты не удостоился этой части прямо сейчас? Друзья, в Деянии апостолов описан такой случай, когда апостол Петр, он встал, это еще было в самом начале книги Деяний апостолов, в первой главе, и апостол Петр говорит такие слова, что... Сейчас, секундочку. «И стал Петр в те дни посреди учеников и сказал, было же собрание около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться, что сказано об Иуде, я сокращаю, и это сделалось известным. В книге Псалмов написано, да будет двор его пуст, и достоинство его да приемлет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его». Друзья, написано «и поставили двоих». За Иисусом Христом ходило множество людей, друзья. Тысячи людей ходили за Христом. Десятки тысяч людей. Но только два человека среди этого огромного множества, они соответствовали условию, которое выдвинул Петр. Какое условие? Чтобы они были всегда. Смотрите еще раз. «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, когда он вознесся, и был вместе с нами свидетелем его воскресения». Друзья, представьте себе, говорят, вот апостол Петр встает и говорит, друзья дорогие, обращайтесь к всему собранию, 120 человек. Друзья дорогие, есть одно вакантное место апостолов, кто хочет? Такого счастья никто не ожидал. Надо же, думали, что все, а оказывается, есть еще возможность. Друзья, и вот эта огромная масса людей, они стали говорить, кто хочет, пожалуйста, место свободное, но есть условия, вы должны были быть всегда с нами. И кто-то вспомнил, стоп, а я же на месяц уходил, а я тогда разочаровался и тоже ушел. Друзья, из огромного множества двое только были, соответствовали этому условию, только двое. И я знаю, что эти двое были тогда, когда Христос избирал себе учеников. Они тоже там были, но они не были избраны, они остались среди тех, которые не избраны. Друзья, и кто-то сказал, а вот меня не избрали, все, ладно, пойду домой. Раз меня не избрали, я тоже хотел, а вот меня обошли, теперь буду дома сидеть, пусть знает, как вот меня не избирает, да, сам потом пожалеет. Вот. Друзья, нет, эти два человека, они, может быть, они огорчились, может быть, даже обиделись, а может быть, у них были переживания, друзья, мы не знаем, но они сказали, хорошо, мы не избраны, мы не апостолы. Они видели, как Иисус Христос иногда забирал только 12 человек и общался с ними. И, может быть, их зависть мучила, или они тоже хотели там быть. Но их не избрали. Но они сказали, все равно мы будем со Христом. Все равно мы будем рядом. Мы не отойдем ни на один шаг от этого человека, от этого Бога нашего. Мы все время, каждый день будем с Ним. Друзья, прошло время, прошло немало времени. Прошло почти 3 года, прошло, друзья. И теперь говорят, а кто из этого огромного множества был всегда с нами? И они говорят, мы были с нами. Мы же были с вами. Да, вы нас не избрали, мы не были с вами вместе, но были рядом всегда. Вот мы. Друзья, вы знаете, мне так дорого вот это качество, что эти люди, несмотря на то, что их где-то обошли, их не избрали, они не были удостоены, они сказали, ну и что? А мы все равно будем. Мы все равно будем рядом. Друзья, как мало людей сейчас с подобным настроением. Кто-то говорит, а почему вот меня не взяли в эту поездку там, или а почему это служение? Ну что, все, теперь я ничего не буду делать. А кто-то говорит, нет, я все равно буду. Я все равно буду рядом. Если надо. Я знаю одного брата, в Америке живет, он пошел устраиваться на работу. А ему говорят, извините, у нас нет места. А он говорит, а когда освободиться? Они говорят, мы не знаем. Ну кто-то может умрет, а может заболеет, а может кого-то уволит. Когда это будет, неизвестно. Но у нас места нет. Он говорит, хорошо. Можно я буду работать у вас совершенно бесплатно? Они говорят, зачем? Ну, хочу просто научиться быть с вами вместе. Мне нравится ваша компания, я буду работать у вас бесплатно. Ну, ты правда хочешь бесплатно работать? Правда хочу работать бесплатно. Друзья, и он работал бесплатно. Я прошу прощения, не совсем бесплатно. Он платил сам. Почему? Потому что там была стоянка, и стоянка была бесплатная только для сотрудников фирмы. А для не сотрудника фирмы она была платной. И поэтому он был не сотрудником фирмы, и она была для него платной. И он каждый день платил за стоянку на этой работе. Это прошли несколько месяцев. И в этой фирме освободилось место рабочее. И надо было искать человека. Как вы думаете, кого нашли? Ну, конечно, этого человека. Не надо было искать. Вот он уже рядом. Его поставили на работу, друзья. Он за несколько месяцев окупил все свои затраты, друзья. Он там стал быстренько подниматься по вот этой лестнице карьерной и так далее. Друзья, почему? Потому что он был всегда рядом. Друзья, это человек в бизнесе, но в церкви то же самое, в Боге то же самое. Кого-то Бог, может быть, выделяет особо, и кто-то огорчается, а кто-то скажет, нет, я буду всегда рядом. Друзья, вот эти люди, два человека, они не огорчились, они были всегда с Господом, всегда с Иисусом Христом. И я скажу, друзья, как и тогда, так и сейчас, таких людей всегда мало. Из огромного множества всего двое таких было. Давайте зададим вопрос себе, в каком, где мы находимся с вами. Находимся ли мы с теми людьми, которые, несмотря ни на какие переживания внутреннего сердца, мы все равно находимся рядом с Господом, или мы можем быть в числе огромного множества, которые были со Христом, но не все время. И еще, друзья, одна мысль, короткая очень. А можно ли стать апостолом, друзья, если ты вообще родился не в то время? Тебя не было даже там, когда Христос учеников избирал, и ты не подходишь под эти требования, которые Петр установил, все время находиться рядом. Можно стать апостолом или нет? Друзья, вот апостол Павел яркий тому пример. Друзья, он вообще в то время, когда все эти события происходили, он был совсем-совсем маленьким или вообще еще даже не родился. Друзья, он был юношей, когда апостолов, ну, гнали. Ну, конечно, он родился, конечно, он был маленький тогда. Друзья, он физически не мог быть среди учеников Иисуса Христа. И он мог бы сказать, ну все, для меня все закончилось. Но мы видим, друзья, что Бог избрал его. Почему избрал, мы увидим это в третьей части беседы. И этот человек стал апостолом не меньше, чем Петр, не меньше, чем любой другой апостол, а может быть даже и больше. Друзья, проходит сотни лет, проходит тысячи лет. Вот сейчас можно ли стать человеком, подобным апостолом? Друзья, я читал информацию про одного миссионера. Он написал очень трогательные слова. Он написал, что его жизнь посвящена служению. Друзья, этот человек организовал множество церквей там где-то в Африке или не помню где. Друзья, меня коснулась его жизнь настолько сильно, что я даже плакал, когда читал, как все он переживал, друзья. И он умер. Но самый шок для меня был, когда я узнал, во сколько лет он умер, друзья. Он умер в 29 лет. В 29 лет он уже был, его называли уже апостолом вот этой страны. Его уже так называли. Это был человек, который с 20 лет, 9 лет, ежедневно трудился для Бога, друзья. Его называют апостолом. Ну, конечно, не таким апостолом, как здесь, мы понимаем, но он достиг большого положения в Царстве Небесном. Почему? Он не был со Христом, он не был в то время, он живет в наши дни, друзья, но он все равно стал этим человеком. Поэтому вот степень близости к Богу, она не ограничивается только тем временем. Да, Христос уже нет, его нет на земле физически, но и Павел его не знал физически, но Павел стал апостолом. И мы с вами можем быть людьми ближе к Богу, чем мы сейчас. Иногда нас мысль посещает, вот если бы мы жили в то время, если бы мы жили тогда, конечно, было бы намного лучше. Конечно, я бы ходил со Христом. Вот если бы Христос прошел по моей местности, я бы оставил работу, я оставил бы детей, я бы оставил все, я бы пошел слушать проповедь Христа, я бы пошел. Но вот сейчас нет такой возможности. Вот, ну что же сделаешь? Друзья, принципы сохраняются те же самые. Те же самые. И сейчас можно быть настолько же близким к Иисусу Христу, как это было во времена апостолов. Друзья, первая моя часть заканчивается. Хочу сейчас предложить сделать некоторый перерыв на участие, на пение. Друзья, напомню, что мы сейчас сказали о том, что Иисус Христос, Он избирает себе того, кого Он хочет. И хотел бы, чтобы мы задали сами себе вопрос, а мы являемся ли людьми, кого хочет избрать Христос? Второе, мы говорили о том, что три цели – это чтобы быть с Ним, чтобы Христос посылал на служение и чтобы имели власть. И это цели, это благословения, которые принадлежат ученикам Господа. И еще мы задали вопрос, можно ли стать апостолом, или точнее, быть близким к Иисусу Христу, если ты не жил в то время, не был избран напрямую. И мы, друзья, видим, что многое зависит от желания сердца человека. И на примере вот этих двух учеников, на примере апостола Павла, на примере современных наших братьев, сестер, мы знаем, что, друзья, такое, конечно, возможно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Аминь.